Когда Клэр выздоровела и провела несколько дней уже не в кровати, а в кресле или в шезлонге, и почувствовала себя вполне хорошо, она потребовала, чтобы я сопровождал ее в кинематограф. После кинематографа мы просидели около часа в ночном кафе. Клэр была со мной очень резка, часто обрывала меня, когда я шутил, она сдерживала свой смех и, улыбаясь против воли, говорила: «Нет, это не остроумно». И так как она была в плохом, как мне казалось, настроении, то у нее было впечатление, что и другие всем недовольны и раздражены. И она с удивлением спрашивала меня: «Что с вами сегодня вечером? Вы не такой, как всегда». Хотя я вел себя нисколько не иначе, чем всегда. Я проводил ее домой. Шел дождь. У двери, когда я поцеловал ей руку, прощаясь, она вдруг раздраженно сказала: «Ну, входите же, выпейте чашку чая». И произнесла это таким сердитым тоном, как если бы хотела прогнать меня. «Ну, уходите, разве вы не видите, что вы мне надоели?» Я вошел. Мы выпили чай в молчании. Мне было тяжело. Я подошел к Клэр и сказал: «Клэр, не надо на меня сердиться. Я ждал встречи с вами 10 лет. Я ничего у вас не прошу». Я хотел прибавить, что такое долгое ожидание дает право на просьбу о самом простом, самом маленьком снисхождении. Но глаза Клэр из серых стали почти черными. Я с ужасом увидел, так как слишком долго этого ждал и перестал на это надеяться, что Клэр подошла ко мне вплотную, и ее грудь коснулась моего двубортного застегнутого пиджака. Она обняла меня, лицо ее приблизилось. Ледяной запах мороженого, которое она ела в кафе, вдруг почему-то необыкновенно поразил меня. И Клэр сказала: «Как вы не понимали?» И судорога прошла по ее телу. Туманные глаза Клэр, обладавшие даром стольких превращений, то жестокие, то бесстыдные, то смеющиеся, мутные ее глаза я долго видел перед собой. И когда она заснула, я повернулся лицом к стене, и прежняя печаль посетила меня. Печаль была в воздухе, и прозрачные ее волны проплывали над белым телом Клэр вдоль ее ног и груди. И печаль выходила изо рта Клэр невидимым дыханием. Я лежал рядом с Клэр и не мог заснуть. И, отводя взгляд от ее побледневшего лица, я заметил, что синий цвет обоев в комнате Клэр мне показался внезапно посветлевшим и странно изменившимся. Темно-синий цвет, каким я видел его перед закрытыми глазами, представлялся мне всегда выражением какой-то постигнутой тайны. И постижение было мрачным и внезапным, и точно застыло, не успев высказать все до конца. Точно это усилие чьего-то духа вдруг остановилось и умерло, и вместо него возник темно-синий фон. Теперь он превратился в светлый. Как будто усилие еще не кончилось, и темно-синий цвет, посветлев, нашел в себе неожиданный матово-грустный оттенок, странно соответствовавший моему чувству и, несомненно, имевший отношение к Клэр. Светло-синие призраки с обрубленными кистями сидели в двух креслах, стоявших в комнате. Они были равнодушно враждебны друг другу, как люди, которых постигла одна и та же судьба, одно и то же наказание, но за разные ошибки. Лиловый бордюр обоев изгибался волнистой линией, похожей на условное обозначение пути, по которому проплывает рыба в неведомом море. И сквозь трепещущие занавески открытого окна все стремилось и не могло дойти до меня далекое воздушное течение, окрашенное в тот же светло-синий цвет и несущее с собой длинную галерею воспоминаний, падавших обычно как дождь, но столь же неудержимых. Но Клэр повернулась, проснувшись и пробормотав: «Вы не спите? Спите. Утром вы будете усталым». И глаза ее опять было потемнели. Она, однако, была не в силах преодолеть оцепенение сна. И, едва договорив фразу, опять заснула. Брови ее остались поднятыми, и во сне она как будто удивлялась тому, что с ней сейчас происходит. В том, что она этому удивлялась, было нечто чрезвычайно для нее характерное. Отдаваясь власти сна или грусти, или другого чувства, как бы сильно оно ни было, она не переставала оставаться собой. И, казалось, самые могучие потрясения не могли ни в чем изменить это такое законченное тело, не могли разрушить это последнее непобедимое очарование, которое заставило меня потратить 10 лет моей жизни на поиски Клэр и не забывать о ней нигде и никогда. «Но во всякой любви есть печаль», — вспоминал я. «Печаль завершения и приближения смерти любви, если она бывает счастливой. И печаль невозможности и потери того, что нам никогда не принадлежало, если любовь остается тщетной. И как я грустил о богатствах, которых у меня не было, так раньше я жалел о Клэр, принадлежавшей другим. И также теперь, лежа в ее кровати, в ее квартире в Париже, в светло-синих облаках ее комнаты, которые я до этого вечера счел бы несбыточными и несуществующими, и которые окружали белое тело Клэр, покрытое в трех местах такими постыдными и мучительно соблазнительными волосами, также теперь я жалел о том, что я уже не могу больше мечтать о Клэр, как я мечтал всегда, и что пройдет еще много времени, пока я создам себе иной ее образ, и он опять станет в ином смысле столь же недостижимым для меня, сколь недостижимым было до сих пор это тело, эти волосы, эти светло-синие облака. Я думал о Клэр, о вечерах, которые я проводил у нее, и постепенно стал вспоминать все, что им предшествовало. И невозможность понять и выразить все это была мне тягостна. В тот вечер мне казалось более очевидно, чем всегда, что никакими усилиями я не могу вдруг охватить и почувствовать ту бесконечную последовательность мыслей, впечатлений и ощущений, совокупность которых возникает в моей памяти, как ряд теней, отраженных в смутном и жидком зеркале позднего воображения. Самым прекрасным, самым пронзительным чувством, которое я когда-либо испытывал, я обязан был музыке. Но ее волшебное и мгновенное существование есть лишь то, к чему я бесплодно стремлюсь, и жить так я не могу. Очень часто в концерте я внезапно начинал понимать то, что до тех пор казалось мне неуловимым. Музыка вдруг пробуждала во мне такие странные физические ощущения, которым я считал себя неспособным, но с последними замиравшими звуками оркестра эти ощущения исчезали. И я опять оставался в неизвестности и неуверенности, мне часто присущими. Болезнь, создававшая мне неправдоподобное пребывание между действительным и мнимым, заключалась в неумении моем ощущать отличие усилий моего воображения от подлинных, непосредственных чувств, вызванных случившимися со мной событиями. Это было как бы отсутствием дара духовного осязания. Всякий предмет был почти лишен в моих глазах точных физических очертаний. И в силу этого странного недостатка я никогда не мог сделать даже самого плохого рисунка. И позже, в гимназии, я при всем усилии не представлял себе сложных линий чертежей, хотя понимал ясную цель их сплетений. С другой стороны, зрительная память у меня была всегда хорошо развита. И я до сих пор не знаю, как примирить это явное противоречие. Оно было первым из тех бесчисленных противоречий, которые впоследствии погружали меня в бессильную мечтательность. Они укрепляли во мне мое сознание невозможности проникнуть в сущность отвлеченных идей. И это сознание, в свою очередь, вызывало неуверенность в себе. Я был поэтому очень робок. И моя репутация дерзкого мальчика, которую я имел в детстве, объяснялась, как это понимали некоторые люди, например, моя мать, именно сильным желанием победить эту постоянную несамоуверенность. Позже у меня появилась привычка к общению с самыми разнообразными людьми, и я даже выработал известные правила разговора, которых почти никогда не приступал. Они заключались в употреблении нескольких десятков мыслей, достаточно сложных на вид и чрезвычайно примитивных на самом деле, доступных любому собеседнику. Но сущность этих простых понятий, общепринятых и обязательных, всегда была мне чужда и неинтересна. Я, однако, не мог победить в себе мелочного любопытства, и мне доставляло удовольствие вызывать некоторых людей на откровенность. Их унизительные и ничтожные признания никогда не возбуждали во мне вполне законного и понятного отвращения, Оно должно было бы появляться, но не появлялось. Я думаю, это происходило потому, что резкость отрицательных чувств была мне не свойственна. Я был слишком равнодушен к внешним событиям. Мое глухое внутреннее существование оставалось для меня исполненным несравненно большей значительности. И все-таки в детстве оно было более связано с внешним миром, чем впоследствии. Позже оно постепенно отдалялось от меня. И чтобы вновь очутиться в этих темных пространствах с густым и ощутимым воздухом, мне нужно бывало пройти расстояние, которое увеличивалось по мере накопления жизненного опыта, то есть просто запаса соображений и зрительных или вкусовых ощущений. Изредка я с ужасом думал, что, может быть, когда-нибудь наступит такой момент, который лишит меня возможности вернуться в себя. И тогда я стану животным. И при этой мысли в моей памяти неизменно возникала собачья голова, поедающая объедки из мусорной ямы. Однако опасность того сближения, мнимого и действительного, которое я считал своей болезнью, никогда не была далеко от меня. И изредка в приступах душевной лихорадки я не мог ощутить моего подлинного существования. Гул и звон стояли в ушах, и на улице мне становилось так трудно идти, как будто я с моим тяжелым телом пытаюсь продвигаться в том плотном воздухе, в тех мрачных пейзажах моей фантазии, где так легко скользит удивленная тень моей головы.